Глава 23. Продолжение предшествовавшей главы.
«Господа», — сказал король, когда наступило глубокое молчание, и когда в залу вошли Депернон, Шомберг, Мажерон и Келюс, которых сменил швейцарский караул. «Господа, находясь, так сказать, между небом и землею, король должен внимать глазу свыше и снизу. Он должен повиноваться воле Господа и исполнять требования народа. Я очень хорошо понимаю, что союз всех сил, соединенных на защиту веры католической, есть залог спокойствия, если не благоденствия моего народа. А потому с благодарностью выслушал совет, данный мне его светлостью принцем де Гизом. Итак, утверждаю лигу и даю полное и совершенное на нее согласие. Но так как огромному телу необходима сильная, могущественная голова, так как необходимо, чтобы начальник союза, поставившего себе целью защиту церкви православной, был ревностнейшим сыном церкви, по званию или побуждению собственного сердца, то я назначаю лиге главою христианского принца...»
Генрих III с намерением остановился. Полет мухи был бы великим событием посреди этой всеобщей неподвижности. Генрих III повторил.
«Я назначаю главою Генриха III, короля Франции и Польши!»
Последние слова Генрих произнес нарочно с торжествующим видом, чтобы сильнее возбудить энтузиазм своих приверженцев и вместе с ним сильнее поразить лагерь лигеров, глухим ропотом изъявлявших неудовольствие, изумление и страх. Герцог де Гиз стоял как пораженный громом. Крупные капли пота катились со лба его. Он обменялся взглядами с братьями, герцогом де Майеном и кардиналом, стоявшими между главными лигерами, один с правой, другой с левой стороны. Монсоро, более прежнего изумленный отсутствием герцога Анжуйского, успокоился, вспомнив слова Генриха III. Он понял, что герцог мог исчезнуть, и не уезжая в Анжу. Кардинал осторожно приблизился к своему брату.
«Франсуа», — шепнул он ему на ухо, — «теперь нам здесь оставаться нельзя, поспешим уйти, потому что чернь переменчива. Король, которого она вчера ненавидела, станет на несколько дней ее идолом».
«Едем», — отвечал де Майен. «Подождите здесь брата, а я пойду приготовить все к отъезду».
Между тем король первый подписал акт, лежавший на столе, и приготовленный господином де Морвилье, знавшим вместе с королевой матерью намерение короля. Потом, обратившись к де Гизу с тем насмешливым видом, который он умел придавать себе при случае, сказал:
«Подпишите акт, кузен»,
и передал ему перо.
«Вот тут, пониже, под моим именем», — прибавил король, пальцем указывая герцогу, где писать. «Извольте же теперь передать перо кардиналу и герцогу де Майену».
Но герцог де Майен вышел уже из дворца, а кардинал был в соседнем зале. Король заметил их отсутствие.
«Так подпишитесь вы, господин обер-егермейстер».
Герцог передал перо графу де Монсоро и намеревался уйти.
«Погодите», — сказал ему король.
И пока Келюс насмешливо принимал перо из рук обер-егермейстера, пока не только все присутствовавшие дворяне, но и старшины цехов, собравшихся на великое торжество, готовились подписываться под именем Генриха III, последний иронически говорил герцогу де Гизу:
«Ваша светлость, я, кажется, угадал ваше намерение составить для охраны нашей столицы добрую армию из всех сил лиги. Армия образовалась и может смело, я полагаю, гордиться своим командиром».
«Без сомнения, ваше величество», — отвечал герцог на удачу.
«Но вместе с тем я не забываю, что у меня есть еще другое войско, начальство над которым по праву принадлежит первому полководцу в моем государстве, а потому я буду начальствовать над лигой, а вас, любезный кузен, прошу вернуться к своему войску».
«Когда прикажете мне ехать, ваше величество?» — спросил герцог.
«Сейчас», — ответил король.
«Генрих, Генрих!» — говорил тихим голосом Шико, которому церемониальный этикет воспрещал бежать прямо к королю. Но так как Генрих не слышал или не понял смысла зова его, то, схватив длинное перо, наполовину запачканное чернилами, он почтительно приблизился и шепнул королю.
«Замолчишь ли ты, простак?»
Но уже было поздно. Король объявил де Гизу свою волю и вручил ему диплом, заранее приготовленный, несмотря на все знаки и гримасы гасконца. Герцог де Гиз взял диплом и удалился. Кардинал ждал его в соседней комнате, а герцог де Майен поджидал обоих у ворот Лувра. Они немедленно сели на коней и 10 минут спустя были вне Парижа. Собрание мало-помалу расходилось. Одни кричали «Виват королю», другие — «Лиге».
«Ага», — сказал Генрих, потирая руки и смеясь. «По крайней мере, я разрешил важную задачу».
«Да, нечего сказать», — ворчал Шико. «Ты великий человек».
«Разумеется», — возразил король. «Я соединил 2 противоположных вивата, так что все эти дураки кричат теперь поневоле одно и то же».
«Ста бене»,
— сказала королева-мать Генриху Третьему, пожав ему руку.
«Знаю я», — проворчал гасконец. «Ста бене, а у самой на сердце так и скребет».
«О, ваше величество!» — вскричали любимцы короля, шумно окружая его. «Какая высокая, гениальная мысль!»
«Они воображают, что ты теперь озолотишь их», — шепнул Шико на ухо королю.
Генриха Третьего с торжеством проводили в его покое. Посреди кортежа, сопровождавшего короля, Шико играл роль порицателя, детрактора древних, преследуя короля своими жалобами. Настойчивость, с которой Шико напоминал тому, кого все превозносили как полубога, что он простой смертный, до того поразила короля, что он отпустил всю свою свиту и остался наедине с гасконцем.
«Мордье!» — сказал Генрих, обратившись к нему. «Ты вечно недоволен, Шико. Это порядочно начинает надоедать мне, черт возьми! Я требую от тебя не лести, а здравого смысла!»
«Ты прав, Генрих!» — сказал Шико.
«Согласен, по крайней мере, что я поступил умно».
«С этим-то я и не согласен».
«А, ты завидуешь мне, второй король Франции», — сказал Генрих.
«Я? Немало. Нечему завидовать».
«Корблю, ты мне надоел».
«Ух, какое самолюбие».
«Ну, говори, начальник я лиги или нет?»
«Разумеется, это неоспоримо. Но...»
«Что же но?»
«Но ты теперь уже не король».
«Кто же король?»
«Все, кроме тебя, Генрих. Во-первых, твой брат».
«Какой брат?»
«Вот вопрос, разумеется, анжуйский».
«Который у меня под арестом?»
«Да, хоть и под арестом, да посвящен на царство».
«Кем он посвящен?»
«Кардиналом де Гизом. Хвастай же после этого своей полицией, Генрих. В Париже, в твоей столице, в церкви святой Женевьевы коронуют нового короля в присутствии 33 человек, а ты ничего не знаешь, спишь себе спокойно».
«А разве ты это знаешь?»
«Разумеется, знаю».
«Как же ты можешь знать то, чего я не знаю?»
«Очень просто. За тебя бодрствует господин де Морвилье, а за меня я бодрствую сам». Король насупил брови. «Итак, не считая Генриха Третьего, у нас есть еще король, Франсуа Анжуйский. Потом, — сказал Шико, как бы припоминая, — третий король — герцог де Гиз».
«Герцог де Гиз?»
«Да-да, герцог де Гиз, Генрих де Гиз, наш третий король».
«Хорош король, которого я изгоняю, отсылая в армию».
«Большая важность, как будто бы тебя самого не отсылали в Польшу. Будто бы от Шарите до Лувра дальше, нежели от Кракова до Парижа. Ах, этим-то ты и чванишься, что послал его в армию, то есть поручил ему командование 30 000 воинов. Вентре де Биши, каких еще воинов? Целую армию. Настоящую армию, а не такую, как твоя лига. Нет, армия из сапожников. Хороша для Генриха Валуа, короля миньонов». «Генриху Лотарингскому нужна армия, состоящая из солдат. И каких еще солдат? Обстрелянных, зачерствелых, загоревших от пушечного огня, способных истребить 20 таких армий, как твоя лига. Так что если Генриху де Гизу, который и теперь уже в сущности король, захочется быть королем и по имени, то ему стоит только обратить трубачей к столице и сказать «Марш!» Проглотим разом Париж, Генриха Третьего и Лувр, и дело будет сделано. Знаю я этих усачей.
«Ты, хитрый политик, забываешь, однако, одно обстоятельство», — сказал Генрих.
«Очень может быть. Уж не думаешь ли ты, что я забываю 4-го короля?»
«Нет», — отвечал Генрих с гордым презрением. «Ты забываешь, что корона на короле из дома Валуа, который постарше других своими предками. Можно допустить, что подобная идея может прийти в голову герцогу Анжуйскому. Он из нашего рода, у нас одни предки. Между нами может быть спор, потому что вся разница состоит только в старшинстве. Ну, какой-нибудь гис...» «Полно, шут. Поучись генеалогии, и ты увидишь, что древнее. Лилии дома Франции или птички Лотарингского дома?»
«Вот в этом-то и штука», — сказал Шико.
«Какая штука? Шут?»
«А такая, что род Гиза подревнее, нежели ты думаешь».
«Уж не древнее ли моего?» — спросил Генрих с презрительной улыбкой.
«Может быть, сын мой».
«Ты глуп, Шико».
«По должности, Генрих».
«Ты глуп и по умишку. Советую тебе выучиться читать, а потом заглянуть в историю».
«Где мне теперь учиться?» — возразил Шико. «А ну-ка ты, ученый, прочти-ка, что здесь написано».
И Шико вынул из-за пазухи пергамент, на котором Николай Давид написал известную нам уже родословную, ту самую, которая была подтверждена папой, прислана в Авиньон, и по которой Генрих де Гиз происходил от Карла Великого. Генрих побледнел, увидев подпись легата и под нею печать святого Петра.
«Что скажешь, Генрих?» — спросил Шико. «Куда спрятались твои лилии, а?» «Вентре де биш! Лотарингские птички залетели почти выше кесарского орла! Берегись, сын мой!»
«Но как попала к тебе эта родословная?»
«Сама пришла! Такое уж мое счастье!»
«Но где же она была прежде?» — нетерпеливо спросил король.
«Под подушкой адвоката».
«А как звали этого адвоката?»
«Николаем Давидом».
«Где он был?»
«В Лионе».
«А кто взял родословную из-под его подушки?»
«Один из моих добрых приятелей».
«Кто этот приятель?»
«Проповедник».
«Монах?»
«Именно».
«А зовут его?»
«Горанфло».
«Как?» — вскричал Генрих. «Отвратительный лигер, говоривший возмутительные речи в Сен-Женевьевском аббатстве и оскорблявший меня вчера на улице?»
«Помнишь историю Брута, притворявшегося безумным?»
«Стало быть, этот монах — тонкий политик?»
«Толстый, но тонкий. Настоящий Макиавелли, бывший секретарем Флорентийской республики и учителем вашей бабушки».
«Следовательно, он похитил эту бумагу у адвоката?»
«Похитил? Нет, насильно отнял».
«У Николая Давида, известного забияки?»
«У Николая Давида, известного забияки».
«Следовательно, твой Гранфло храбр?»
«Как бояр!»
«И после такой великой заслуги он не явился еще ко мне просить награды?»
«Он смиренно воротился в свой монастырь и просит только об одном, чтобы простили ему и забыли, что он отлучался из монастыря».
«Он скромен?»
«Как святой Крепен!»
«Шико, даю тебе честное слово, что друг твой будет настоятелем при первой вакансии, которая откроется!» — вскричал король.
«Благодарю за него, Генрих!» — Шико поклонился.
«Вентре де биш!» — подумал он. «Вот мой Горанфло попался между Майеном и Генрихом Третьим, между виселицей и аббатством. Будет ли он повешен или сделается настоятелем? Трудно решить. Во всяком случае, если он теперь спит, то ему должны сниться странные сны».